Читаем со второй книги царств. Третья глава, с первого стиха. «И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал». Аминь. Сегодня мне хотелось обратить внимание на события, которые записаны на страницах Священного Писания, и извлечь из них, из этих описаний, урок для себя. Вот мы видим история. Одновременно действовали два царя – Саул и Давид. Саула, мы знаем, нам описывает страница Священного Писания, что Дух Божий был на нем. И он исполнял повеление Бога. Но вот мы знаем из страниц Священного Писания, что Бог, дающий поручение человеку, подвергает его экзамену, экзаменует его. Бог знает его, но Бог хочет, чтобы и человек знал себя. И вот однажды описывается: Саул – царь. И Бог дает ему поручение, приглашает пророка Самуила. Пророк Самуил был первый пророк среди народа Божьего, сильный в слове и очень любил Саула. Саул был высокий ростом, красивый. Такого человека Бог избрал первого царем среди народа. Все народ жил, как кочевные племена. Об этом описывает книга Судей Израилевых. Но вот теперь Бог избирает царя, который должен будет организовать армию, порядок, чтобы было государство. Интересно, попутно хочу заметить, никогда христианство не имело ни армии, ни генералов. Христианство живет в мире среди всех народов. И народы должны охранять и защищать христианство. Но придет время, когда народы восстанут против христианства. Я немножко отклонюсь, хочу поделиться своим впечатлением. Когда я читал о воскресении мертвых, Священное Писание говорит: первенец Христос, затем Христовы, каждый в своем порядке. И там указаны и души обезглавленные. Я не скоро понимал, что такое души обезглавленные. А в наши дни нам теперь показывают. Христиан за свидетельство Иисусова обезглавленные. Страшно, но факт. И защищать их. У церкви нет армии и нет военачальников. Церковь, как овцы, обреченные на заклание. Такого положения. Но от Саула Бог поставил, чтобы он организовал и армию, и начальствующих, и был государственный строй. И вот однажды он дает Саулу поручение через пророка Самуила. Говорит: вспомнил, как поступал с вами Амалек, когда вы были на пути. А как он поступал? Он выступил войной против Израиля. А кто такой Амалек? Это потомки Исава, родственники. Исав и Иаков – близнецы. И вот он вступает против Израиля в войну. Далее еще описывается, как он поступил с Израилем, когда тот был на пути, утомленный. И он зашел сзади и побил всех ослабевших на пути. Вот кто такой Амалек. Теперь Бог через Самуила говорит: скажи Саулу, пусть пойдет и истребит Амалека, потому что в недрах его всегда была неприязнь и зло к Израилю. Саул взял отряды военных людей и пошел, и сразился, и истребил Амалека. И вот в этом истреблении было ему сказано: все уничтожь. Потому что на всем, что принадлежит Амалеку, лежит проклятие. Все это он сделал, а народ посмотрел на Амалекова скот. Упитанный, хороший скот. И люди и говорят: ну а скот-то при чем? Зачем его уничтожать? Он будет нам в добычу, и из него мы принесем жертвы Богу. И скот оставили. И вот прошло время, пророк приходит к царю Саулу. Тот благословляет встречу пророка и говорит: я все исполнил, как ты повелел. А тот ему задает вопрос: а чей это скот у тебя? Он отвечает: народ пожалел скот, и я послушался народа, а поэтому скот я не уничтожил. Мы его в жертву принесем. И вот здесь впервые на страницах Священного Писания возникает замечательный вопрос. А что лучше, жертвоприношение или послушание гласу Божьему? Саул в оправдании себя говорит: «Я народа послушался». Народа. А гласа Божьего? Вот, а гласа Божьего Саул не понимал. И пророк говорит ему: послушание гласу Божьему лучше, нежели жертвоприношение. Жертвоприношение — что-то от себя нужно взять и Богу отдать. А пророк говорит: а послушание лучше, чем жертва. Вот за то, что ты так не сделал, Господь оставляет тебя, и ты не будешь впредь царем. Саул понял и говорит: я согрешил, но ты меня почти, почесть мне окажи, вернись со мной в стан. Саул очень дорожил мнением людей. А пророк говорит: ты не послушал гласа Божьего. Дорогие мои, вот это один из самых главных вопросов и примеров Библии в нашей жизни. Давайте вернемся в памяти, в свою жизнь. Сколько раз мы были непослушны гласу Божьему? Сколько раз мы не понимали? Мы руководствовались соображением своего ума. А Бог воспитывал нас, чтобы мы понимали указания Духа Его. Вот попутно хочу напомнить некоторые примеры. Филипп проповедовал Евангелие. И вдруг ему, он занят делом. Люди слушают, обращаются к Богу, и вдруг ему интуиция, а вернее Дух Святой, говорит: иди на дорогу пустую в полдень. Что там делать? Дорога пустая, дневной зной. Что мне там делать? Иди туда. И он пошел. Послушание гласу Божьему. Идет туда, на эту пустую, жаркую дорогу, и видит, едет, вот, ну, как ее назвать? Вот, карета какая-то. А кто там сидит? Человек, находясь дома, решил поехать на поклонение Богу в Иерусалим. Вот эти мелкие штрихи говорят весьма о многом. А что ты поедешь в Иерусалим? Вот Ефес, Артемида Великая, вот Коринф. Ну, иди туда, нет в Иерусалим. Может быть, он слышал о событиях, что произошло в Иерусалиме. Может, еще по какой причине поехал на поклонение в Иерусалим. Как он принял это решение, так ангел Господень стал наблюдать за его маршрутом. Вот он приехал в Иерусалим, ходил, слушал, спрашивал. Потом решил купить, чтобы напрасно пустым не возвращаться, книгу. А купил книгу пророка Исаии. И теперь едет домой и читает эту книгу. Грамотный человек в то время. Умел читать, но ничего не мог разуметь. А Бог говорит Филиппу: подойди к этой колеснице. Я поделюсь с вами своим настроением. Дорога пустая. Он едет на этой колеснице. Вдруг на этой пустой дороге подходит незнакомец к нему и задает ему вопрос. Разумеешь ли, что читаешь? Я бы, наверное, сказал, какое твое дело? Ну и читай, не разумея ничего. А он, смягченный сердцем, говорит: ну как я могу разуметь, если меня никто не наставит? И вот Филипп идет рядом и объясняет ему. Теперь он говорит: поднимайся ко мне сюда, в колесницу. Вот. Он сел и ему разъясняет дальше, о ком говорит пророк. И в него рождается вера. Но Филипп белый, а этот смуглый, а может быть даже и темный, говорит: а что препятствует мне креститься? Цвет кожи препятствует? Он не задал конкретно, но а что препятствует мне креститься? Я бы, наверное, сказал: подожди, я сбегаю к апостолам и спрошу. А теперь Филипп принимает решение на свое усмотрение. Если веруешь, можно. И он теперь утвердительно заявляет, что верую. И подъехали куда? К морю, к реке или к пруду. Мудрость Божия подсказывает — к воде. А какой это водоем, значения не имеет. Таким образом, и Филипп крестил его. Сколько раз я слышал этот вопрос: зачем вы лезете в баптистерий? Ведь нас загнал сюда Сталин, а вы остались в баптистерии. Да на открытом водоеме должны принимать крещение. А мы открываем Евангелие и говорим: приехал к воде, а не к баптистерию. И крестил его в воде. Братья и сестры, как много вот таких узелков навязаны в нашем уме. И мы порой уходим годами, не знаем, а правильно ли мы принимали крещение, а на том ли месте. Вышли из воды, и человек не видит Филиппа. Где ж Филипп? Я бы, наверное, долго топтался вокруг кареты, искал бы Филиппа. А Филиппа нет. А у него настроение какое? Радостное. не пустое, что нет учителя и наставника. Он едет теперь, радуется, что он принял крещение, что маршрут его был не напрасен. Он совершил святое крещение через послушание Филиппа. Бог говорит пророку Ионы: иди в Ниневию, проповедуй там, скажи вот так, вот так, вот так. Подумал Ниневия. Историки говорят, ниневитяне были злые люди по отношению к Израилю. А поэтому Иона, ну, никак не хотел туда идти. Бог говорит, иди, а Иона непослушание. Не пойду. Куплю билет и поплыву в Фарсис. Ну, плыви. Далеко уплывешь? На корабле не захотел? Большая рыба тебя туда доставит. И вот он все же сделал то, что Бог ему поручил. Ну как? Сел под дерево и ждет, как будет уничтожаться Ниневия. А Ниневия не уничтожается. Бог является ему. Тебя это огорчило? Очень даже. До смерти. Я знал, что ты Бог милостивый. Жалеешь о бедствии. Вот я сказала, мое слово не исполнилось. Ах, слово твое не исполнилось. Братья и сестры, я хотел бы этими примерами заглянуть в нашу семейную жизнь. О, сколько там вопросов, которые мы по ночам не спим, решить не можем. На что на мне сдалась такая сноха? Зачем она мне? А вот реши вопрос, почему так сложилось, что она попала в нашу семью? А зять? Да совсем чужой. А Бог говорит, послушание лучше жертвоприношения. Послушание. Тихо, спокойно. Смирись под крепкую руку Божию, и вознесет Бог свое время. Я из жизни своей вам расскажу пример. Молодой человек мирской полюбил нашу девушку-христианку и захотел, чтобы она стала его женой. На седьмом небе от радости была наша девушка-христианка. Все рады, кроме меня. А я не знал, что делать. Сочитывать или не сочитывать? Потом сказал девушке, нашей христианке, приведи его ко мне. Привела. Беседовал с ним, рассказал ему, из какой среды ты берешь себе жену, какие ты создашь ей условия при жизни, и предупредил его. Когда ты будешь, молодой человек, спать крепким сном, она встанет кормить твоего дитя грудью, и если в нее дух будет огорченный, и слеза его, ее упадет на твое дитя, берегись, Бог взыщет с тебя. Посерьезней объяснил ему, ей сказал: отныне ты не будешь участвовать в хлебопреломлении как член церкви, до тех пор, пока он не обратится к Богу. Страшно ей стало. Я говорю, повеление Божие переступить не можем. Как мне теперь хорошо вспоминать те события, что и он, и его мать приняли крещение. Слава Богу, братья и сестры. Но нужно идти по путем святости послушания. Послушание гласу Божьему. Вот я на этом бы хотел, вот на этих примерах, остановиться, порассуждать и заглянуть в другую сторону, другой пример. А другой пример звучит так. И сказал Давид: не осталось ли еще кого-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. В доме Саула был раб по имени Сива. Позвали его к Давиду, и сказал царь: нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? И сказал ему Сива: есть сын Иоаннафана, хромой ногами. Где он? И сказал Сива царю: вот он в доме Махира. Сказал царь: взяли его из дома Махира. Пришел Мемфисфей, сын Саулова, пал на лицо свое, поклонился, и сказал Давид Мемфисфею: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего и возвращу тебе все поля Сауловы, отца твоего. И ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. Здесь картина совсем другая. Давид стал царем. И вспомнил он договор, который заключен был между Иоаннафаном и Давидом. Хоть что-нибудь знал об этом Мемфисфей? Не видно. Но что нам известно? Он калека. Он хромой на обе ноги. Почему? Нянька, когда бежала, и этого мальчика несла, и уронила, и переломались ножки у него, и он остался калека на всю жизнь. Но вот теперь Давид через слугу Саулова говорит: приведите его ко мне. И говорит: все, что принадлежало деду твоему Саулу, это будет твое. А ты будешь сидеть за столом с моими сыновьями. А когда его вели, то какое было у него настроение, можно понять. Давид ему сказал: не бойся. Не бойся, а он боялся. Почему? Потому что он из дома Саулова. Дорогие мои братья и сестры, особенно те, которых еще нянчит мирская нянька. Тебе нравятся фильмы, концерты, романы и повести? Пожалуйста. Это плохая нянька. А в одно время она как бросит, сама побежит, а мальчик будет покалеченный. Когда Отец Небесный заключил договор с Сыном Своим Иисусом Христом, когда Отец сказал: «Любовью вечную я возлюбил тебя», мы не знаем. Но пришел Иисус Христос исполнить волю Отца, нашел нас калеками в этом мире. Ничего святого делать не могли и не думали, петь не умели. Святые песни. Умели петь мирские, только жили мирской жизнью. И когда Слово Божие достигло нас, то нам Дух Святой сказал: не бойся, не бойся. А псалмопевец, воспевая милость Божию, говорит: из праха поднимаешь бедного, берешь нищего и садишь с князьями своими за столом царственным. И говорит: не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего. И вот мы теперь приходим за стол Божий. Мир не знает этого наслаждения, чем питает своих слуг, своих детей Бог. Нам прозреваются очи, не только физические, но и сердечные. Мы видим, что делается в мире. Мы умеем теперь молиться. Я вспоминаю ту трагедию, когда в Буденновске расстреливали, стреляли, крики были, слезы. А среди одного учреждения работала наша сестра. В благоденствии на нее только кивали головой, говоря: а вон Надька баптистка. А вон Надька баптистка. А когда топот по коридору солдат раздавался, когда стоны и слезы слышались, то все бежали в кабинет к Надьке баптистке и набились в ее кабинет сколько могли и говорили: Надя, Надя, ты молиться умеешь, а мы молиться не умеем. Нас нянька мирская не научила молиться. А ты молиться умеешь. Я ее спрашиваю: в чем же была твоя трудность? Она говорит: первая мысль посетила, имею ли я право за них молиться. Потом я ее быстренько отбросила, эту мысль, и молилась: Господи, закрой наши двери, чтобы они не нашли наши двери. И они бегали, топали, кричали и стонали, а двери ее кабинета не нашли. Она молиться умела. Дорогие мои, я сегодня захотел поговорить именно на тему ближе к нашей семейной жизни. Если Бог научил нас молиться, когда Он учил нас? Или через родителей, или через друзей. Но слава Богу, что мы умеем молиться. Слава Богу за это. Аминь.